Добрый вечер. Еще раз здравствуйте всем. И в этом мы попробуем сегодня действительно разобрать тему, которую можно условно обозначить как законы и обычаи, традиции или обычаи. Какая между ними разница? Разумеется, законов много, обычаев еще, наверное, больше. Поэтому пройтись по списку точно не удастся, но какие-то вещи я хочу определить. На самом деле идея для этой темы, она родилась у меня в процессе, который называется, в работе, в жизни, потому что у меня часто возникает ощущение, что когда мы особенно общаемся на русском языке, или даже на иврите, когда мы говорим на русском слово «обычай», или мы говорим на иврите слово «мингак», это перевод слова «обычай» — это «мингак», возникает иногда, можно сказать, путаница иногда, или, можно сказать, не всегда четко расставленные акценты. Какая разница между понятием «закон», понятием «обычай» и все ли то, что мы называем законом, оно закон, скажем так, не то, что не обязательно к исполнению, но в статусе закона, а что-то, может быть, надо понять, что это в статусе обычая, и наоборот, часто, можно встретить ситуацию, когда мы воспринимаем что-то как обычай. Ну, так как-то повелось, на самом деле это прямой прописанный закон. И вот любая вещь, которую мы делаем, надо обращать внимание на то, к чему это может относиться. Я попробую разбить это на категории, скажем так, какие бывают обычаи, какие законы, не всегда один, да, какие бывают законы, какие бывают обычаи, и попробуем определить все эти категории с какими-то примерами из повседневной нашей жизни, законов и обычаев, которые мы выполняем в повседневной жизни. Зачем попробуем начать. Итак, урок, надо может оговориться, что урок, наверное, больше будет, конечно, законодательный с большего, или, может, правильно сказать, даже это больше, может быть, даже будет немножко теории, но какие-то вещи необходимо, мне кажется, правильно понимать, чтобы не было по функции. Разумеется, мы всегда прекрасно понимаем, что есть вещи, которые находятся на уровне закона. Законы бывают, если грубо, двух уровней. Есть закон Торы, есть постановление мудрецов. Там тоже можно как-то разделить какие-то разные пункты, скажем так. В общем, в целом закон – это есть закон Торы, есть постановление мудрецов. Это понятные вещи. Там, например, когда мы говорим, что надо читать каждое утро «Шма Исраэль», мужчина, по крайней мере, то это закон Торы. Когда мы говорим, что нельзя там кушать креветку, то это закон Торы, общий для всех. Когда мы говорим, что нельзя смешивать мясо птиц с молоком, это закон слов мудрецов, но он простой, понятный, известный всем, прописанный в Талмуде. Здесь не возникает никаких сомнений в его понимании, в его статусе, в его весомости, скажем так. Есть законы, скажем так, которые на самом деле их строгость, скажем так, она немного меньше. Иногда это называют обычаями. Но это не те обычаи, как, например, там у нас принято носить там одежду X, да, и у нас принято делать еще что-то, что не является чем-то обязательным. А обычаи, которые введены мудрецами не последних поколений, обычаи, которые введены мудрецами поколений задолго до Масориска, так сотни лет, которые были введены в силу какой-то ситуации жизненной, в которой еврейский народ находился, и на самом деле это имеет статус закона, то есть это обязательно к выполнению, не просто обычаи, которые иногда делают так, они делают так, там в одной синагоге ведут себя так, в другой синагоге ведут себя по-другому, нет, это вещи, которые обязательны к исполнению. Приведем самый, наверное, яркий тому пример. Это обычаи ашкеназских общин, которые прописаны в законе, если открыть Шулхан Арух, Рамо. Написано «принято», «обычай», «принятые обычаи». Но «принятые обычаи» на уровне закона. «Принятые обычаи ашкеназских общин» через два месяца Песах. В Песах не употребляют в пищу то, что называется китниот. Китниот – это… То есть в Песах запрещено кушать, на самом деле, квасное. Квасное, мы занимались этим в законном благословении. Квасное – это то, что сделано из пяти видов злаковых плюс вода. Но то, что относится к категории китниот, иногда это можно привести как бобовые, на самом деле это более широкий спектр продуктов, нежели бобовые, это все, что бобовые плюс различные крупы, которые как-то могут быть похожи на зерна, плюс какие-то приправы, которые растут на земле. Это обычаи. Обычаи ашкеназских общин. В сефардских общинах этот обычай не распространился и не был принят. В ашкеназских общинах распространенный, принятый, так скажем так, больше, чем распространенный, принятый. А к исполнению обычаи это не употреблять в пищу вот эти самые, условно говоря, бобовые китнеют. Причина запрета, почему, откуда он возник, основная причина запрета, там две причины. Во-первых, это в чем-то часто похоже на зерна пшеницы или там ячменя и так далее. Во-вторых, в старые времена при хранении этих культур часто в них так или иначе перемешивалась в них пшеница. Человек, который покупал там, например, рис, самый классический пример, да, например, покупал рис или покупал гречиху, зачастую между зернами риса или гречки могла быть хита, то есть могло быть зерно пшеницы. Когда это дело варили в Песах, получалось, что варят уже пшеницу, это 100% хамец, да, как, и поэтому возник обычай и запретили, такие мудрецы запретили последних поколений, 700 обычай, как, последних поколений запретили употреблять пищу китниот. Но опять же, надо всегда понимать, это не закон, как, например, любой запрет из слов мудрецов. Это принятый обычай. И поэтому на практике, в ситуации, которую можно назвать бедиават, то есть в ситуации не то, что стесненной, а в ситуации, когда уже произошла авария, например, случайно упала в кастрюлю с супом в Песах, случайно упала и какие-то китниот, и они там уже как-то перемешались, растворились, их уже не найти. Если это будет пшеница, тогда будет запрещено, это хамец, это квасное. Если это будет китниот, это действительно причина запрета, это из-за того, что это похоже так или иначе на хамец, но в конце концов, в большинстве случаев, это можно будет в Песах есть. Мы знаем, что в Песах детское питание изначально сделано из китниот, мы спокойно используем дома для своих детей, только ставим не в том месте, где обычно находится кухонная утварь, чтобы это не перемешалось с нашей едой. Как бы то ни было, это намного легче. Почему? Потому что этот запрет, он возник в силу принятого обычая, и поэтому это изначально легче. То же самое, например, в тот же праздник Песах. В ашкеназских общинах принято не есть маца ашира. Маца ашира, дословный перевод, богатая маца, это маца, которая замешана на соке или на яйцах, то есть мука, замешана на соке или на яйцах, или на масле и так далее. Если маца, про нее написано, что маца это хлеб бедности, это мука плюс вода это хлеб бедности, это маца, бедная маца, это маца. А богатая маца, это может быть очень похожий продукт, но он замешан не на воде. По букве закона это не окисляется, по букве закона это не хамец, по букве закона это разрешено. И так принято во многих, не во всех, но во многих сифарских общинах принято употреблять маца ашера для ашкеназим, принятые обычаи на уровне закона, то есть мы это не едим, это будет запрещено. Но запрещено не по статье запреты слов мудрецов, а по статье принятые обычаи. Вновь, если бывают ситуации, когда те или иные послабления в этих случаях могут быть применены. Сегодня, если мы приходим в магазин, я не знаю, все ли видят чат, я просто вижу сразу чат с вопросом, поэтому чуть прерываюсь, но если я прервал, значит, я вижу чат с вопросом, я сейчас отвечу. Если мы приходим сегодня в магазин перед Песахом в Израиле, не только в Израиле, наверное, можно купить продукт, там будет написано «Кошер ле Песах, ле охлей маца ашера». Для тех, кто ест вот эту самую маца ашера, вот эту самую богатую мацу. Соответственно, когда ашкенази приходит в этот магазин, он это не покупает. Это не хамец, его не надо убирать, его не надо продавать, его не надо выкидывать, его не надо даже прятать особо, просто убрать в сторонку, чтобы он не мешал. А сфарадин принято в Песах есть. Здесь был вопрос в чате, до какого возраста дети можно есть китниот, до того возраста, что им нужна особая еда. Когда ребенок уже в том возрасте, что может есть еду, как и все, он китниот уже мы ему давать не будем. А пока ему нужна особая еда, с которой не может нормально развиваться, эта еда особая может быть из китниот. Если есть какие-то частные случаи, там ребенку может быть там 7-8 лет, уже большой, китниот не нужны, там врач прописал, еще что-то, на антикровину узнавать. Но обычно ребенок после там 2,5-3, грубо говоря, он же кашу из бутылки не ест, ему это не нужно, соответственно, китниот ему тоже не нужны. Это первый случай, когда то, что мы называем обычаем, на самом деле это простой закон, который возник в силу обычая. Второй случай, когда мы можем слушать, опять же, в обиходе. Я просто иду по пунктам, которые я часто слышу. Вот мои уши видят, и мои глаза слышат. Мои глаза видят, и мои уши слышат. Да, вот такие определения. Я хочу просто как принятые, привычные нам определения разобрать, как они на самом деле, сколько они весят, то, что называется, как им правильно относиться. Второй пример, вторая категория, которую можно привести, это тоже на самом деле слово «обычай» как таковое здесь неприменимо, но часто, когда бывают какие-либо споры, особенно в законах и слов мудрецов, да, есть споры между законоучителями, да, и можно увидеть в книге, будет написано, есть мнение такое, а вот обычай поступать по этому мнению. Или будет написано «обычай поступать по мнению такому-то», да, в стесненной ситуации можно положиться на мнение, которое облегчает. Это такого рода построение, оно, в общем-то, не имеет отношения к понятию мингак, по большому счету. Если первый случай, это в конце концов, это как возникший обычай, который применен сегодня почти на уровне закона, то этот случай не имеет ничего общего к понятию мингак, это просто спор тот или иной, да, между, или какие-то сомнения, между спор или сомнения в алахическом спектре, да, в какой-то, в каком-то законе. И, может быть, просто в алахе прописано, что принятые обычаи так и так, но это не понятие мингак ни в коем случае, это чисто алахические выкладки, да, которые говорят, что изначально надо поступать там, по мнению А, сейчас я приведу примеры, но в какой-то ситуации можно обучить, например, по мнению Б. Пример можно привести. Мы учили в законах о благословлениях не так давно. Если взять кусок теста и сварить его в воде, то есть спор, что это такое. Это амоцы, это как хлеб, или это мезунот? Как, не хлеб, потому что хлеб пекут в печи, а это делали в воде. Просто кусок теста сварить в воде. Хлёст такой сделать, да? Написано в Шулхан Арухе два мнения. Написано «обычай облегчать». Обычаи облегчать. Это не значит, что есть какой-то возник некий обычай, который говорит, что надо какая-то политическая норма. Просто он прописывает, что принятый закон по мнению, которое облегчает. Но это, по большому счету, не имеет отношения к понятию обычаи, вот как мы, мингак, который мы часто употребляем в обиходе. С другой стороны, я приведу, может, два примера, которые часто воспринимаются как какой-то обычай, ну, да, то, что называется, нет-нет, которые на самом деле это законы. Два примера я приведу, и тот, и другой. Пример очень близкий, на самом деле. Оба примера, они из законов кашрута, уже не благословение, не молитва, из законов кашрута. Приведу два примера. Первый пример, это когда мы кто-то кушает мясо, например, за столом. Что-то мясное, мясо, птица, неважно, да, что-то мясное. И за тем же столом кто-то другой хочет есть молоко. Кто-то другой, имеется в виду, знакомый ему человек. Здесь прописано в поиске, что это нехорошо. Почему? Из-за опасения, что если люди знакомые, они сидят рядом, у каждого тарелку одно мясо, другое молоко, там какое-то еще блюдо стоит, так далее, может возникнуть ситуация, что они как-то немножко как-то поменяются едой. Да? Вот, так как они знакомы, не стесняются друг друга, так они, это может возникнуть ситуация, что у них перемешается за общим столом, перемешается мясо и молоко. Соответственно, мудрецы запретили в такой форме это есть. Мы привыкли, что мы говорим. Принято, чтобы избежать проблем или поставить каждому, одному из них, по крайней мере, отдельную подставку, у него будет свой отдельный стол, или поставить между ними что-то, что обычно на столе не стоит, и тогда вот это между ними что-то будет стоять, или на столе где-то в пределах видимости, это как бы будет напоминанием, что здесь что-то нестандартное. Человек это увидит, а что здесь делает, у него сразу следующая мысль, он поймет, что здесь что-то нестандартное, а да, у меня ведь молоко, а у него мясо, там, или наоборот. Это, как обычно мы это употребляем в форме, да, принято вот так делать, не просто принято, это закон. Да, то, что оно не совсем принято, оно намного больше. Это закон, что есть, нельзя есть мясо и молоко за одним столом двум людям, которые друг другу знакомы, там, одна семья или просто знакомые люди, а для того, чтобы избежать проблем, необходимо сделать А, Б, С, Д, то есть или сделать каждому отдельную скатерть, или поставить что-то на стол, что обычно на столе не стоит, это будет показывать, что это что-то нестандартное. Это закон, здесь нету никаких... Это не просто введенный обычай, который как-то прижился. Да? Это закон. Здесь, хотя обычно, по крайней мере, то, что я слышу часто, ну, так принято, не более того. Еще один пример. Мы все знаем, что в Талмуде написано, что нельзя есть рыбу с мясом. Это написано в Талмуде. Вопрос, можно ли есть... это следует из Талмуда. Запрет есть рыбу с мясом вместе следует из Талмуда. Написано в Талмуде, что это может повредить немного. Это может повредить здоровью. Есть общее правило, кстати, важно его знать, которое называется хамира с акантами и сура, когда мы говорим про законы кашрута, есть правило, которое гласит, что хамира с акантами и сура, то есть когда есть вопрос, что больше весит, что строже, строже те законы, которые ввели, чтобы не подвергать опасности здоровья, или строже те законы, которые будут ввели просто в рамках закона кашрута, как хамира с акантами и сура, то, что те запреты и ограничения, которые введены из-за опасения, что будут влиять здоровье, они в чем-то строже, чем законы кашрута и слов мудрецов обычные, то, что называется. Хамира с акантами и сура, поэтому мудрецы запретили есть мясо с рыбой. Теперь есть известный вопрос, можно ли есть мясо с молоком. Здесь есть два обычая. Есть обычаи, может, три обычая, да? Вводится в комментариях, что Шханур приводит, Пискетшва это приводит, что есть обычаи, не то что обычаи, есть подход, обычное правильное слово, есть подход, что мясо с молоком запрещено, за исключением, с любым молочным продуктом мясо, рыба, простите, еще раз, рыба с любым молочным продуктом запрещена, за исключением масла сливочного. Рыба с любым молочным продуктом запрещена, за исключением сливочного масла. Это нереха там суфер. Песхетшева, простите. Есть другое мнение, которое говорит, что рыба с молочным продуктом разрешена в любом случае. Есть такое мнение тоже. Есть центральное мнение, которое говорит, что рыба с молоком, жидким молоком запрещена, а все остальные молочные продукты разрешены. Но вновь, это не вопрос, введенный в обычай, так как-то повелось. Те, кто запрещают, запрещают, потому что нельзя так есть. Есть даже мнение, которое говорит, что даже если уже сварили рыбу с молоком, так получилось уже, есть мнение, которое говорит, что это запрещено. Не в силу обычая какого-либо, а это именно запрещено. Это то, что мы находим, на самом деле, вот эти все моменты, они относятся больше к Аллаха, то есть больше даже не к понятию обычая, а больше к понятию закона. А вот есть ряд случаев, когда мы говорим про обычаи. На первый взгляд, всегда можно простой подход, нельзя сказать, что он неверный. Ну, обычаи, ну как, получилось, не получилось, да. Ничего страшного. Может быть, вот это ничего страшного, оно имеет место, но при этом надо знать, что отношение к обычаям в Талмуде, оно довольно, скажем так, обычаям придается большой вес. Даже когда мы не всегда эти обычаи понимаем, в Талмуде написано, это, наверное, самый крайний пример. Даже самый крайний пример того, как надо относиться к обычаям. Есть закон, небольшое отступление. Есть общий закон. А именно, что если человеку угрожает его жизни, здесь есть вопрос, надо на него ответить, он очень интересный, и я на него отвечу, постараюсь ответить, мы пойдем дальше. Вопрос звучит так: почему сфарадим принято, что употребляют в пищу заднюю часть животного. В Ашкеназе принято, что не употребляют в пищу заднюю часть животного. Речь идет про мясо, да? Рогатый скот. Прежде всего, какая проблема употреблять в пищу заднюю часть животного? В принципе, никакой. Ну что? В задней части животного находится так называемый гид-ганаше. Гид-ганаше обычно на русский переводится седалищный нерв. Это некий нерв или жила, который находится в задней части скота млекопитающего, да, та самая жила, нерв, который был поврежден у Якова, когда он дрался с ангелом Исава, там в истории так и написано, и с тех пор, и поэтому, после того повреждения, не кушают сыновья Израиля, вот этот самый, не буду сказать, перед русский гид-ганаше, вот эту жилу, не кушают гид-ганаше, надо это дело изъять. Да. Как это изъять? То есть надо знать точно, первых, закон, где находится этот орган условно, какого он размера, как правильно его извлекать, чтобы не осталось ничего в туше, скажем так, что нельзя кушать. В Талмуде написано, что запрещен сам гид, ну, условно, жила, и жир, который его окружает, тоже запрещен. То есть надо все это изъять. Как это вынимается? Была в старые времена, была профессия такая. То есть, возможно, это человек, который был шухет, он же делал вот эту самую операцию, она называется у нас на иврите никур. Никур, сейчас дойдет до Минакара, да, никур. сейчас немножко. Никур. Значит, никур – это вынуть вот эту жилу, да, это нужно для этого иметь знания, опыт и так далее. Отсюда произошла фамилия Менакер или Менакер, то же самое. Это вот есть та самая профессия, которая вынимает эту жилу теперь. Ну, я предполагаю, что там 2000 лет назад, 1500 лет назад и так далее. Так, так все жили, делали шхиту, приглашали того самого Менакера. Он извлекал то, что надо извлечь. Кушали мясо, включая заднюю часть, говорит, она вкусная. Да, значит, все отправили в пищу. Теперь. В законах кашрута, в принципе, да и не только в законах кашрута, есть вещи, да, которые, чтобы сделать, надо не просто там, выучить, узнать, как это делается, а надо получить на это, то, что называется, вот, по цепочке поколений, получить на это, неправильное слово будет здесь, смеха, рукоположение, но получить знание и право делать какие-то действия, вот именно научившись у живого человека, который это умеет делать. Называется непрерывная цепочка передачи традиции, вот так скажем. Непрерывная цепочка передачи традиции, как делать те или иные вещи. Например, тот же Бритмила. Да, люди учатся у живых людей. Да, есть моменты, которые нельзя прочитать в книжке. Надо учиться у живого человека, он покажет на пальцах, как вот это делается. Да. Шхита или даже проверка трефот в животном, то есть если животное больное, не кошерное, проверка трефот тоже передается по традиции от учителя к ученику и так далее. Должна быть непрерывная цепочка передачи традиции. Так случилось, да, что восточные общины сфарадим, они жили, по большому счету, после того, что был разрушен храм, многие общины, большинство оказались в Вавилоне. Кто-то в Аристотеле, кто-то в Вавилоне. И потом начали переезжать потихоньку в Европу. То есть ашкеназское еврейство сформировалось, как мы сегодня воспринимаем, уже в Европе, там, начиная, наверное, с X века, где-то вот в то время. Да. А сефардские евреи остались в своих общинах в Вавилоне, в Алжире, там, в Сирии, в Ливане, где они жили буквально до последних там 100 лет. Да. Они жили там беспрерывно. Поэтому ашкеназские евреи, которым приходилось много скитаться, много изгнаний, было непросто. В каких-то моментах вот это нельзя было четко отследить цепочку передачи традиции из поколения в поколение. В этот момент стало ясно, что нет понятной четкой традиции делать никур среди ашкеназских общин, и поэтому возник обычай, чтобы просто заднюю часть животного не делать. Я не знаю точно, когда это возникло, может быть, не так давно, но это причина, у нас нет точной передачи традиции, как правильно делать никур, как правильно все это извлекать, поэтому было принято решение такое довольно простое, да, и кардинальное. Задняя часть животного мы не едим в сефардских общинах, где сохранилась эта традиция, она не поменялась совершенно последние 2000-3000 лет. Никаких проблем нет, можно есть, они употребляют заднюю пищу, заднюю часть животных в пищу и делают тот самый никур. Не будем входить в вопрос, это отдельный, длинный, непростой вопрос. Как ведет себя ашкенази, находясь в среде сефардских евреев, сейчас мы это оставим в стороне, не будем даже начинать, да, такой вопрос существует, разумеется. Но, в общем, в целом, это причина, почему у ашкенази родилась традиция не есть. Не есть задняя часть, но тут нет традиции, в плане введенная традиция, это Аллаха не позволяет нам сегодня правильно сделать тот самый никур. Бараний курдючий жир, мы знаем точно, где он находится, здесь традиция не потерялась, его просто отрезают, убирают и так далее, и не едят. Хэмэ, то, что называется. Здесь немножко проще. Хотя, честно говоря, я не присутствовал ни разу на разделке барана, да, не видел, как это делается, но здесь оно более-менее простое, поэтому баранина вполне себе употребляется всеми время, ашкеназскими, сефардскими и так далее. Окей, вернемся к тому, где мы остановились. Еще раз. Есть закон, что если в человеческой жизни угрожает опасность, как известно, так обычно даже не буду говорить, можно, обычно нужно нарушать все законы Торы, кроме трех. Да, человек обязан жить, а не умирать. Он, соответственно, обязан жить, он обязан, если есть опасность для жизни, нарушать все законы Торы, кроме трех. Кроме трех, как-то убийство, запрещенные связи и идолопоклонство, и тому, каким приводят источники, почему именно эти три запрета на идолопоклонство, запрещенные связи и убийство, они не входят в понятие «нарушай, но не умри». Это есть на источнике, это отдельная тема. Как бы то ни было, так называемый шалош, амирот, хамурот, и наиболее строгие запреты. Их нельзя нарушать ни при каком раскладе, не дай бог нам это испытание, но это так. А остальные запреты, политические заповеди, неважно что, человек должен нарушать, если уважает жизнь опасность. При этом написано в Талмуде, что если ситуация, где возник вопрос умирать или нарушать, эта ситуация возникла в том, что Талмуд называет «дор хашматы». «Дор хашмат» можно перевести как «дор» — это поколение, «шмат» — это уничтожение. То есть если есть ситуация, да, когда так или иначе евреи, община, все евреи или какая-то группа евреев, да, в каком-то городе, находится ситуация, что извне оказывается давление с целью заставить евреев отойти от Торы, причем идеологически, да, оказывает давление, вот делаем из евреев не евреев, специально их давим, чтобы они отошли от Торы, то, что в этой ситуации написано, надо давать жизнь практически за все. Сейчас мы дадим, какой пример Талмуд приводит, но только надо, наверное, оговориться, вряд ли в обозримой истории, которую мы сегодня оперируем легко, такие ситуации были. Но во времена римского владычества, по-моему, написано, после разрушения второго храма, во времена греческого владычества, возможно, какой-то был период во время второго храма, такие ситуации были. Были ситуации, которые называются «дор гашмат», и здесь написано, что надо отдавать жизнь за самый, то, что называется, мельчайший, если так можно сказать, самый легкий, если так можно сказать, закон. Какой пример привел в Талмуде, за что человек должен пожертвовать своей жизнью, как пример такого легкого закона? Пример приведем следующий. Даже не закон приведем там. Приведем там обычаи. Причем не просто обычаи, которые имеют какие-то корни законодательного характера. Приведем следующий пример. В то время, написано там, в том месте, ту ситуацию, которую там иллюстрируют, написано, что, рассказывается, что было, как повелось, что евреи и окружающие неевреи носили разного цвета ремешки на сандалиях. Ну, или шнурки по-русски. Да. То есть был сандаль, это подошва, которую привязали к голени ремнями такими, да, как у римлян было в то время. Вот эти самые ремешки, так повелось. Были разного цвета. Мода была, скажем так, общепринятая. Носить красные ремешки, а вот евреи, чтобы как-то отличаться, это логично, носили черные ремешки. Вот написано, что тому написано, на 74-м листе написано так, что если вот в этот период, который называется дорашмат, да, когда хотят евреев осознанно, специально, да, хотят евреев увести от Торы, увести от Бога, и требуют от еврея, поменяй цвет ремешков. То есть у тебя всегда были черные, потому что хотят показать свое еврейство. Так вот, откажись от этого еврейства, как ты это продемонстрируешь, отказ, не дай бог, от еврейства, поменяй ремешки с черного цвета на красный цвет. Написано, что даже за это в дорашмат надо отдать свою жизнь. Это не закон, это даже не устрожение, это просто так повелось. Вот это так повелось, если оно повелось у всех евреев, оно может быть считаться еврейским обычаем, а то, что считается еврейским обычаем, это уже относится к обязанности соблюдать, даже за такие вещи, но чаще быть может, да, на первый взгляд, надо отдать жизнь, если есть вновь ситуация, которая дурашмат, мы не переживаем такого, дай Бог, чтобы этого не переживали никогда, чтобы у нас не было таких ситуаций, но когда-то давно такие испытания, судя по всему, были. К чему я это привожу? Что, да, когда мы говорим про обычаи, не подобно тому, что мы приводили выше, что это реальные законы. Ну, какие-то обычаи, которые родились, быть может, позже, или даже если они родились давно, они не всегда и не на 100% относятся к законодательной части. То есть человек, который так не делал, должен пойти и предъявить ему, что-то нарушил. Да, ты нарушил запрет, ты приступил и так далее, и так далее, и так далее. Обычаи, но при этом к обычаям по возможности надо относиться серьезно. Судя по всему, даже такие обычаи, сейчас пару примеров, есть, которые мы знаем причины тех или иных обычаев, есть, где у нас нет причины, есть, где обычаи на самом деле родились просто в жизни, к любому обычаю надо относиться очень серьезно, не пренебрегать им ни в коем случае без особой надобности, если нет на то серьезных оснований. Надо в скобочку добавить, что во многом еврейский народ сохранился на самом деле благодаря вот таким вот обычаям. Если мы вспомним, что даже в той ситуации, когда евреи жили там в Союзе, уже там подавляющая часть не соблюдали законы Торы, так случилось, это факт. Но при этом какие-то обычаи еврейские в семьях были, такие именно обычаи, даже не соблюдение закона, какие-то обычаи, которые, может, делали, уже даже не понимая, почему так делаем, но это как-то нас отличало от окружающих народов, и это в какой-то мере позволило нам сохраниться как отдельный народ, в какой-то мере, поэтому пренебрегать обычаями ни в коем случае, наверное, будет неправильно. Приведем несколько примеров, какие у нас бывают обычаи. Бывают обычаи, которые возникли именно обычаи. То есть человек, который сделал не так, он ничего не нарушил. Но так правильно поступать на уровне обычая, например, просто самый простой пример. Когда мы читаем Шма Исраэль, закрывают глаза рукой. Так принято. Когда читают первый поступок Шма Исраэль, закрывают глаза рукой. Почему? Потому что написано, что это позволяет легче сосредоточиться. Это обычай. Это обычай. Человек, который, по идее, которому мешает эта самая рука на глазах, он не может сосредоточиться, он должен читать Шма Исраэль, не поднимая руку на глаза. Но если человек, но с другой стороны, если задать вопрос, как правильно изначально, то изначально неправильно пренебрегать обычаем, а правильно положить руку на глаза. Почему? Потому что это должно помочь сосредоточиться. Итак, если посмотреть вокруг, 99% евреев так и поступают. Хотя, если мы говорим про закон, человек, который прочитал Шма Исраэль, не подняв руку на глаза во время первого стиха, понятно, что ничего не нарушил, понятно, что он выполнил заповедь, но при этом обычай правильно к нему серьезно его наблюдать. Есть еще несколько примеров. Именно обычаев, которые имеют, давайте приведем два вида обычаев. Есть, да, есть обычаи, которые имеют какую-то логическую подоплеку, есть обычаи, которые имеют что-то более, скажем так, не связанное с законом, связанное с каким-то мировоззрением немножко, да, или какая-то символика своя особенная. Сейчас пойдем пару примеров. А есть обычаи, которые просто родились в жизни, вот так случилось, да, и они тоже стали обычаями. И тоже надо понимать, откуда, почему это так, почему это стало обычаем. Сейчас приведем несколько примеров. Обычаи известные, но мне кажется, интересно их разобрать. Любой человек, который относится так или иначе к какой-то хасидской среде, да, есть в хасидской общинах это принято очень жестко, в литовских намного меньше. Есть понятие, которое называется Песах, в законах Песах, оно называется маца шруя. Маца – это маца, шруя – это значит моченая маца, которую намочили в воде. Маца, которую намочили в воде, в хасидских общинах принято это не есть. Причем довольно жестко принято это не есть. Это закон, это запрет. Что это? Откуда там называется ноги растут? Ноги растут там из алахи. Ведь мы знаем, что после того, что взяли муку, мешали с водой, испекли, получилось маца. После того, что маца, она уже маца, вся мука, которая там внутри, с водой, тесто, оно пропеклось. Так как оно пропеклось, на это, по идее, можно лить сколько угодно воды, и ничего уже с ним плохого не случится. Потому что это уже просто кусок хлеба, в котором нет уже теста, которое может окислиться из-за того, что мы льем сверху воду. И, соответственно, если это уже хлеб, там уже ничего не окислится, проблем в Песах быть, по идее, не должно. При этом есть обычай не употреблять в пищу в Песах маца ашера. Почему? Из-за опасения. Некого опасения, что возможно, быть может, кто знает, где-то внутри вот этого самого листа, там, квадратного или круглого мацы, находится кусочек, маленький, крошка теста, которая не пропеклась в свое время в печке, как положено. И получается, что там есть кусочек сырого теста. Есть кусочек сырого теста, да? Или даже не сырого теста, неправильно, есть немножко муки, да, есть какой-то немножко сухой муки, которая еще, быть может, даже не была в контакте с водой, так получилось. Соответственно, если сейчас вот эту мучинку, если так можно сказать, да? Черная скучка. Если вот эту муку, ее намочить потом, она окислится и станет хомец. Соответственно, ее в Песах это будет есть нельзя. Это источник, простой источник, это объяснение, простое объяснение, по крайней мере, простое объяснение обычая, почему не едят маца ашера, почему не едят моченую мацу. Кстати, в скобках, я помню, несколько раз был случай, не здесь, за границей, изготовили партию мацы, и потом, я не знаю, что там случилось, но до упаковки вот эти листы мацы квадратные, как в них просыпалась мука. Потом это упаковали, и уже собирались, по-моему, распространять, потом продолжили, что там есть мука, вся партия была забракована, потому что мука, да, на листе мацы, потом польет это водой или еще как-то. Это будет просто хамец, это будет квасное. Вот. Это опасение, которое есть маца ашера, что, быть может, там внутри вот этой самой мацы остался там крошка муки какая-то, и она окислится в контакте с водой, и нет, маца шруя. Не едят маца шруя, а из-за опасения, что это потом окислится, когда это будет в контакте с водой. Поэтому в хасидских общинах это принято, ну, строго, хотя это обычай. С точки зрения закона нет проблем. В Талмуде по четвертому тексту можно видеть, с точки зрения закона, запретов и разрешений, это кошер. Это кошерно полить мацу водой. Так принято в литовской общине. Но обычай, который есть, он очень распространен, да, он принят в большинстве, во всех, наверное, хасидских общинах, не кушают мацу, которая была в контакте с водой, поэтому не кушают кнедлах в Песах, также мацовая мука с водой и так далее. Почему? Из-за опасения, что это так есть. Это надо понимать, что часто можно видеть в жизни, что это кажется чем-то таким строгим. Да. Это обычай, но обычай настолько прижившийся, да, что относиться к нему пренебрежением ни в коем случае нельзя. Еще один пример я помню. Я слышал урок от покойный уже. Есть обычай во многих семьях, общинных семьях, принято в Песах не кушать то, что упало на пол. Большинство таких обычаев, они в Песах чего-то возникли, принято не кушать в Песах то, что упало на пол. Да, опасение, что может там между палатой, между плиткой осталось что-то, да, между плитками осталось что-то невымытое, крошка хлеба какая-то, да, это прилипнет к той еде, которая упала, потом мы это едим. Он приводил это обычай, который, ну, в меньшинстве семей, наверное, принят, но он есть. Он привел, что это обычай есть на что опереться. Обычай построен на Аллахе, хотя понятно, что по букве закона запрета здесь не будет. В чате есть правильное очень замечание, что восьмой день Песах хасиды кушают мацашвия, потому что восьмой день Песаха в Израиле вообще не актуальный, его нету. За границей восьмой день Песаха он максимум сопром лесов можно облегчить. Дальше выше написано, что по изготовлению самогона замачивают хлеб, чтобы закис, несомненно. Но это хлеб и так хамец. Да? Он и так хамец. Он может еще больше закиснуть, но он уже хамец. Он уже с точки зрения закона больше хамцом не станет. Вот. Мы говорим про Песах. Песах самогон тоже исключен, потому что это хамец. Есть еще, может, несколько примеров подобных обычаев. Есть обычаи уже не аллахического толка. То есть есть обычаи, которые вот, у которых ноги растут из Аллахи. Есть обычаи, у которых ноги растут уже не из Аллахи. Подобных несколько примеров. Есть обычаи, все его знают, что в субботу кушают рыбу. Есть намеки, там рыбу гематрия 7, и в шаббас 7-й день недели. Есть еще одно, есть много объяснений. Одно из объяснений, что рыба – это одно из немногих, может, животных. У большинства животных, у живых существ есть глаза, они моргают из ресницы. У рыбы глаза всегда открыты. У нее нету, по крайней мере, ресниц у нее нету. На глаза все максимально много открытые. Мы это тем самым показываем свечу, что мы хотим, чтобы он тоже на нас постоянно смотрел, давая нам ту или иную пробу. Это обычай. Хотя обычай приведет в Шулхан Арух, если не ошибаюсь. Это обычай, но понятно, что это не закон, который обязывает в шаббат есть рыбу. Если человек находится в ситуационной ситуации и задает себе вопрос, что правильно сделать, там, исключить из ракциона рыбу в шаббат, например, да, или оставить рыбу, но кидуш сделать на хлеб, а не на виноградный сок. Наверное, правильно будет исключить рыбу, купить нормальное вино или виноградный сок, чтобы сделать кидуш как положено. И так далее, так далее, так далее. Надо всегда, любой случай, который приходит, мы привыкли делать А, Б, С, Д. Вот у нас есть ритм. Понятно, мы делаем раз, два, три. Когда возникает ситуация, когда надо понять, что это такое, надо всегда стараться изучить вопрос, это обычай ли это, закон ли это, и так далее, так далее, так далее. Я видел недавно, связанное с этим объяснение, когда немного выпивают, то принято говорить лехаим. Это известный всем обычай, принято говорить лехаим. Для жизни. Да? Это должно русско говорят. Говорит, насе лехаим, сделаем лехаим. Немного выпивают, принято говорить лехаим. Тост такой, да, лехаим, трем лешом, лехаим. Есть хасидские книги, они приводят, что это связано с этим обычаем. Да? Обычай говорить лехаем, это возникло из-за того, что гематрия, числовое значение слова лехаем, оно равно числовому значению слову обычай. Мингаг. Обычай Мингаг. Сейчас, секундочку. Обычай Мингаг – это 98 Мингаг. И слово Лехаим, 6 букв, вместе, 5 букв, вместе тоже дают значение 98. Это символизирует, что часто жизнь, то есть то, на чем мы держимся, часто мы держимся на каких-то обычаях. То есть это как намек такой, что ни в коем случае неправильно пренебрегать теми или иными обычаями, потому что жизнь не имеется в виду как жизнь в плане живой, а не мертвая. Жизнь в целом, да, она часто держится на понятии обычаев. То есть если мы просто перестанем все обычаи, это не обязательно, это не нужно, а пойдем тут. Закон, да, то, что можно, можно, то, что нельзя, нельзя, обычаи оставим в стороне, от нас, ведь может, не дай Бог, мало что останется. Поэтому Лехаим как раз как намек, что обычаи, они нас держат как народ, дают нам какую-то жизненность. Это вопрос в чате, у меня есть несколько интерпретаций, в каком месте правильно говорит Лехаим, я не очень не знаю, что имеется в виду в вопросе, точно, имеется ли в виду до брахи или после брахи, или имеется ли в виду в каком месте в плане, в какой комнате, в какой обстановке, я не до конца понял вопрос, тяжело ответить, потому что здесь много-много вариантов. Если можно пояснить, я постараюсь ответить. Почему во множественном числе в жизни кидуш в тексте. Я боюсь, что я не до конца понимаю вопрос, но на иврите, на самом деле, слово «жизнь» ее в принципе нет.
Вот, Раф, я прошу прощения, мне кажется, я понимаю, о чем Раф Яков говорит. Вы знаете, есть действительно обычай, когда человек, произносящий кидуш, он говорит «со время ранам», и все присутствующие отвечают «лехаем». Видимо, Яков спрашивает об этом.
Я вас понял. «Лехаем», здесь я могу только согласиться, что «лехаем», что Лехаем говорят после Савримран, это правильно, да, держу, спасибо, да. После Савримран говорят Лехаем. Честно сказать, в шкинас общинах это не принято, или принято меньше, это принято больше в сефарских общинах. И я признаюсь честно, я не так давно, есть книга такая, называется Тамей Менагим. Книга такая не такая толстая, называется Тамей Менагим. Они не так давно написаны, может, если 100 или 100 лет, а может и меньше. Там имя Нагима, значит, объяснение обычаев. Там не только обычаи объясняются, там есть объяснение самым разным привычным нам законам, объяснение тем или иным обычаем. Я помню, что в этой книге, если не ошибаюсь, есть там объяснение, но я его сейчас не воспроизведу, просто не помню. Да, потому что обычаи, так как я его не часто встречаю в жизни, я не помню объяснение, но это вопрос правильный, его задавали, и на него ответили, но я, просто, к сожалению, сейчас не помню какой-то точный ответ. Это не только в кидуше, это также делается, когда беркат амазон. Любой со времени рана, когда город Брагет, принято говорить лехаим. Это принято больше в ашкеназских, в сефарских общинах. В ашкеназских, может, есть где принято, я не встречал. Обычно, насколько я знаю, почему-то в ашкеназим это не прижилось. Я хочу привести еще один кусок, то, что называется, да, в который есть, бывают обычаи, которые как бы вообще непонятно откуда взялись. Просто я приведу, как к этому относиться правильно. Приведу обычаи, настоящие обычаи. Есть хасидский двор, они будут называть один из хасидских дворов. Большой хасидский двор. Там так принято, что Ребе, Адмор, и его семья, да, ближайшие потомки, вот так скажем, ближайшая семья, да, они в шаббат ходят в сапогах. Может, это приводило, я не помню. В шаббат ходят в сапогах. То есть, если обычно мужчина в шаббат сегодня ходит в туфлях, выходных, да, и там принято, что в шаббат и праздники, да, они ходят в сапогах. Большие сапоги, почти по коленам. Там кирзовые сапоги были, такие же кожаные. Высокие сапоги. Сегодня такие не носят даже, на самом деле. Да, такие высокие сапоги. Откуда взялся этот обычай? Откуда взялся этот обычай? Что там было? Это был какой-то небольшое местечко украинское, там, где Хасидут родился. В то время, понятное дело, что асфальта не было, 200 лет назад, что такое. Дорог не было. Теперь, люди жили бедно. Не у всех, на самом деле, были деньги на нормальную обувь. В будние дни, у кого была возможность, мог ехать на бричке, да, на какой-то там повозке, на телеге, да. И понятно, что Рэбби в будние дни ему помогали добраться из дома в синагогу, там, на сколько-то пройти, если это было зимой, слякоть, грязь, там, лужи, не пройти, да, летом можно пройти, нет проблем. А когда грязно, очень тяжело пройти, ему подвозили. В шаббат не пользуются таким видом транспорта. Соответственно, получалось, что Рэбби приходил в шаббат в синагогу, в грязную, мокрый, с мокрыми ногами, это неприятно, да, это заболеть там можно, условно говоря, и просто как-то не то, да, что раввин приходит, Рэбби приходит в синагогу с мокрыми ногами, это неправильно. Ему купили сапоги, ему и его семье купили всем сапоги, община скинула, то, что называется, собралась, да, и купили им сапоги, чтобы они в шаббат могли ходить в синагогу без опасения, что ноги намокнут. Так повелось. Тот Рэбби, наверное, умер, у него свой сын, который унаследовал его, тоже называется должность, да. И так повелось, что все евреи городка скидывали всегда и покупали Рэбби, там его сыновьям, ближайшей семье, покупали им шаббат, покупали им сапоги, чтобы они в шаббат могли ходить в синагогу без боязни промочить ноги. И вот и все. Того местечка, то есть оно есть, наверное, на карте, да, но, понятно, общины там давно нету. Хасидский двор давно переехал кто в Америку, кто в Израиль. Но до сих пор, я это видел своими глазами, до сих пор Рэбби и его потомки, семья Адмора, они в шаббат ходят вот в этих самых сапогах. Хотя сегодня уже давно-давно есть асфальт, давно-давно есть тротуары, нет тех проблем, которые были тогда в Восточной Европе, все равно обычай уже прижился, обычай уже возник, вот с этим обычаем они, вот это, по крайней мере, этот двор хасидский, они продолжают жить до сих пор, дай Бог, что будут жить так, наверное, до того прихода на Машиах. На первый взгляд, ну, странно, но вдруг погода, быть может, да. Вот, но надо понимать, что здесь надо понимать, что это имеет, если правильно смотреть, как мне кажется, да, это имеет не то, что конкретные сапоги, да, в принципе, такие обычаи, неправильно ими пренебрегать. Неправильно им пренебрегать, я поясню, почему. Весь мир, который Всевышний создал, да, все, что Всевышний сделал, написано, что все, что в этом мире сделано, сделано для того, чтобы мы могли этим миром пользоваться и соблюдая заповеди, чтобы мы этим миром пользовались в той форме, когда, как Всевышний нам велел. Мы понимаем, что когда мы берем любой объект, да, любой объект, материальный любой объект, да, у него есть какие-то духовные корни. Потому что не просто так возник, Всевышний его создал. Да. Всевышний его создал, значит, у любого материального объекта есть какие-то свои духовные корни. И чем больше этот объект будет использовать в духовности, тем лучше для него. Приведу пример. В Талмуде написано, что Раби Юда Наси, у него период жизни, когда он очень сильно болел, страдал. Почему? За что такое наказание? Это что он увидел, как овцу ведут на бойню, чтобы ее зарезать, и сделать там суп на субботу, условно говоря, да, субботнее блюдо. И эта овца, она, я не знаю, в какой форме была передана информация, но она не хотела умирать. Она не хотела умирать, она хотела жить. Как бы Раби Наси сказал ей или про нее, сказал: «Лехи, келиках нуцарт, иди, на бойню для этого создано». Написано, он был наказан за эту фразу, какими-то страданиями, которые он много лет переживал. И написано, комментатор не за то, что он это сказал, он правильно сказал. Она для этого создана, чтобы ей сделали шхиту, чтобы, другими словами, вот эта самая овца, она была тем объектом, через который будет выполнена заповедь сделать шхиту, потом он пойдет на шабатный стол и будет поднято как-то в духовном плане. Это все правильно. Наказан был за то, что за ту форму, которую он сказал ей, словно говоря, не проявив сострадания. Он должен сказать то же самое, только мягче, понятнее, подобрее. Это вся причина. Но сама идея, что вот эта самая овца, она сделана, создана для того, чтобы как-то через нее была какая-то мицва, была какая-то духовность, это правильно. Это правильно про любой объект. Если мы берем, там, и так оно в жизни, когда мы берем, допустим, Сефер Тора. Что сделал Сефер Тора? Читаем Сефер Тора. Это большая святость в этом свете. Что он сделал? Корова. Да? Он сделан из кожи кошерного животного. Просто корова. Да? Это не самая такая приятная эстетичная вещь. Из нее делают объект, который обладает максимальные стандарты, то же самое тфилин, мезуза, цицит, шерсть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Любой материальный объект, он, по идее, стремится, что должен стремиться, если бы у него был выбор, он стремился бы к тому, чтобы он был удовлетворен, так можно сказать, чтобы через него выполнялась заповедь. Когда мы берем в пример то, что мы привели с теми самыми сапогами. По большому счету, берут те самые вот сапоги, да, и вводят обычай в них ходить, и это воспринимается и ощущается, да, как что-то, что дает дополнительную духовность ту или иную. Так люди это воспринимают. Так это правильно. Это правильно, это не надо это отменять. Сейчас то есть, взяли что-то, что как бы, по большому счету не имеет отношения к заповедям, не имеет отношения к мицвот, запретам и так далее, и так далее, и так далее. И взяли и используют это как что-то более духовное, чем просто сапоги. Как что-то, что обслуживает Рэбби, как что-то, что обслуживает Адмор, Равина и так далее, и так далее, и так далее. Это правильно. Как раз такой подход, его ни в коем случае нельзя им пренебрегать. Есть огромное количество обычаев, которые... Есть огромное количество обычаев, которые возникли в последние поколения, они не всегда понятны, зачастую непонятны. Ни в коем случае не надо им пренебрегать, что это что-то лишнее, что это какая-то глупость и так далее. Прежде всего, у них просто есть корни, которые мы просто сейчас не знаем, еще не доучили, еще не выяснили. И даже если это просто так повелось, когда оно уже повелось на уровне обычая в общине, на уровне обычая в синагоге и так далее, так далее, пренебрегать ни в коем случае не надо, это тоже добавляет духовности, и это, соответственно, тоже имеет свой смысл и приносит свою пользу. Простите, не вижу вопрос.
Ликвуд Раф, это в закладке вопросы и ответы. Сейчас, с вашего позволения, я зачитаю, да? Можно?
Да-да.
Эстер спрашивает, спасибо. Эстер спрашивает, сейчас в странах Евросоюза разрешили использовать порошок из насекомых. Саранча, сверчки, личинки насекомых, в хлебобулочных изделиях, пасти, в шоколаде и многих других. Как к этому относится иудаизм с точки зрения кашрута?
Я читал про это. Не так давно, буквально это вот информация на последний месяц, быть может, да. Вот то, что я видел, я сейчас не помню фамилию, один из специалистов по кашруту в Европе, там было, он объяснялось, не то, что объяснялось, а приводился такой факт, что на сегодняшний день это проблема, которая не стоит остро, потому что это не дешевый ингредиент. И пока он войдет в постоянное употребление, это еще займет какое-то время. Но через какое-то время, то я читал статью по этому поводу, буквально вот недавно, через какое-то время это может быть вопросом, потому что это зависит от стран, в каждой стране свои законы. Есть страны, где обязаны указывать это на этикетке, там проблем нет. Смотрел на этикетку, если там где-то присутствует, то мы его не берем, потому что, скорее всего, это, если где-то будет, то в большинстве случаев мы его взять, купить товар не сможем. Да, но во всех ли странах Евросоюза есть обязанность по закону это указывать, это вопрос на настоящий момент немножко открытый, да, то есть для меня, по крайней мере, да. Вот поэтому через какое-то время это может стать более острым вопросом, желательно нас следить за публикациями на сайтах или группах, где находятся люди, которые являются специалистами по кашруту в Европе или в Европе. Их людей есть и немало. Просто следите, и когда новая информация появится, она, несомненно, будет распространена. Был задан вопрос только, что можно ли полагаться, на что это аннулируется 1:60? Ну, не всегда, потому что аннулируется 1:60, это не всегда работает. Если, например, ингредиент придает добавочный вкус, или этот вкус ощущается, или ингредиент придает много добавочного цвета, этот цвет виден, или ингредиент придает форму товару, продукту, форму, то есть, допустим, взять там какое-то что-то, насыпать воду, оставить желе, например, да? Взять там, то, что не кошерный желатин, и его куда-то насыпать даже немножко, это придает всю форму товару, здесь 1:60 ни в коем случае не поможет, поэтому эти вопросы, они не такие простые, далеко не всегда. Особенно в промышленном производстве они просто так ничего не добавляют. Если что-то добавили, оно стоит денег. Значит, если его добавили, значит, оно необходимо. Просто так не добавляют. Если оно аннулируется 1.60, его как бы и нету там, то зачем его добавили? Не стали бы добавлять. Если добавить, значит, это нужно, и зачастую это ощущается действие ингредиента, даже значение которого меньше, чем 1.60, ощущается в конечной продукции, и далеко не всегда разрешено. Это еще один есть пункт, который надо отдельно изучать. Как это точно делать с этих насекомых? И как, насколько глубоко они перерабатываются. Есть случаи, где это можно будет разрешить, потому что там уже от насекомого, грубо говоря, ничего не осталось. Значит, совсем отдельная тема, кашрутная. Да, мы ее не входили ни разу. Наверное, сейчас входить в нее довольно долго. Это вопрос же желатина кошерного, не кошерного и так далее.
Спасибо. Еще вопросы?
Извините, я не дочитал. Какой жир составляет точность процентов молочных продуктов? Сливки с молоком не смешиваются. Известно, это и нечто использует говяжий жир в молочных продуктах. Вновь извините, я не до конца понял, наверное, вопрос. Жир в молочных продуктах – это жирность молока или продукта молочного? В чем здесь вопрос, извините, я, наверное, не понял, если можно пояснить.
Спасибо большое за микрофон. Я много спрашивал уже об этом, но не буду говорить много у всех израильских. Никто точно не знает производство. Дело в том, что очень много известно, мне даже из Киргизии рассказывали, я смотрел передачи «Здоровье» и прочее, прочее. Есть документы, Рабшубу я отправлял кучу документов, что делается вот жир говяжий, очищается от пленки, все это через миллипоровый фильтр, очищается, и после сепарирования молока добавляется соответствующий процент жира. Из этого составляются различные, на полке продаются процент 3,5, 2,7, 2,8, 3,8, куча-куча процентных жиров. Если известно, что молоко и сливки, если смешивать, может быть, это вот парное молоко, вот я из Киргизии приехал, там доили из-под коровы, и там молоко парное было, молоко было такое, от парного молока 3/4 жира всплывает. А здесь молоко, жир никогда не видел, чтобы всплывал. Потом банка чистая, а здесь молоко как вода. Там говяжий жир, он входит в структуру молока. И никто не раскрывает вот эту ситуацию, я не могу узнать. Даже обращался к разным раввинам, и никто, собственно говоря, производства не имеет. А это просто катастрофа. Мы видим, у нас, если взять элементарную по химии тройку иметь, то мы составляем процентное число сухого вещества, то на 97 миллилитров жидкости мы берем 3% сухого молока и получаем 3%. Сливками такого не добьешься, потому что оно всплывает, молоко не может быть 3%. Понимаете?
Я не знаю процесс производства фермерного молока, но если молоко у нас кошерное, там никак не может быть обычного говяжьего жира. Или я не понимаю,
я в это верю, но не понимаю, как получается вот этот многопроцентный сорастов. Потому что из элементарных знаний химии это невозможно. И вот молоко, допустим, растительное, кошерное, вот, допустим, там овсяное или какое-то из растительного, оно смешивает, принимает жир. Рассмешивается, жир входит в структуру молока. А в говяжье молоко жир, сливки никак не входят, они всплывают. Невидимые пленки, это минимальные пленки не видим. Молоко полностью входит в структуру, как вот по говяжьему жиру. Я могу вам прислать тысячи документов.
Честно скажу, я наверное, присоединюсь к своим коллегам, потому что я не знаю
процесс. Да, я спрашиваю много специалистов по кашруту, и все заваливаются на этом вопросе. Я со студенческих лет это помню, никак не могу разобраться с этим вопросом.
Я понимаю.
Вы поняли, я, да? Честно, вопрос на уровне школьника химии.
Я лучше скажу, что я не знаю, потому что я ни разу не интересовался до такой степени технологии производства молока. Вот до такой степени, чтобы задать этот вопрос, соответственно, я не искал на него ответа. Вот. Но сегодня я более чем уверен, что есть технологии, которые позволяют сделать то, что кажется быть даже невозможным. Есть Это самые различные. Это, может быть, то, что невозможно было 50 лет назад, сегодня возможно с помощью каких-то добавок химических и так далее, да, какие-то реакции, которые позволят этого достичь. Что, ну, ответ на вопрос, честно скажу, правильно бы сказать, что я не знаю ответ на вопрос. Вот, узнаю, попробую сообщить, если получится, но достаточно правильно сказать, что я не знаю.
Спасибо большое, Кударав. На самом деле, действительно, сегодня 3D-котлеты печатают. Мясо дорогущее. Мы говорили на уроках с Равином Суровцевым об этом, поэтому надо просто технологов, наверное, пищевых спросить.
В том числе, да. Но то, что там нету мясного составляющего, я думаю, это нам должно быть понятно, да. Это вещь, которую невозможно скрыть, и мы, слава богу, нашим молоко кошерным, мы можем быть уверены, что там мяса нет. Спасибо за внимание. Постараюсь. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.